самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
На что нас толкает чувство вины? Можно ли одному человеку прожить несколько жизней? Как быть святым в сложные времена? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях сосредоточенно что-то сейчас делающий книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте, я просто в предвкушении вопросов.
Мы вас не оторвали от ваших дел, да?
Я тут вообще-то пытаюсь не упасть в грязь лицом и быстренько перечитываю все свои заметки.
Поднимем и очистим. Евгений Германович Водолазкин вообще считает, что в грязь лицом падать полезно для смирения человека. Вот мы попробуем разобраться. Как вы поняли, дорогие друзья, мы продолжаем говорить про самые важные книги. К этой книге мы так или иначе возвращаемся. Я очень хотел бы вообще поговорить про другие книги Евгения Германовича Водолазкина. И сегодня все-таки мы опять возвращаемся к книге «Лавр». Вот у меня такое первое издание, такое уже, мне кажется, ставшее раритетом. Вот сейчас очень много изданий. «Лавра» какие-то есть при нынешних-то ценах на книги. Эти издания ты можешь найти самые различные, от очень-очень дорогих изданий до условно не очень дорогих. Хотя вот сегодня... Как это ни парадоксально, средняя цена на книгу 1000 рублей, как бы. Честно говоря, возблагодарил я Бога за то, что в свое время купил себе электронную книжку, и на ней я могу читать. И, конечно, подписка на электронных сервисах, она стоит в разы дешевле. Да? Сейчас, наверное, все стриминговые книжные платформы, электронные платформы, они как бы вот потирают руки и говорят: «Ха-ха, мы же вам говорили, что с нами лучше».
Но да. Я, кстати, купила «Лавра» по скидочке, так что...
Я, собственно, купил давно его по скидке. Я его купил по скидке, сейчас я вам скажу.
Не называйте эту цену, пожалуйста, а то я буду расстраиваться.
Я не буду цену называть. Я скажу, что в 2013 году я его по скидочке купил.
Прекрасно. Обложка не поменялась, но цена точно поменялась.
Вот видите, оказывается, не раритет. Ну что ж, друзья, вот мы бесполезно потратили несколько минут нашего драгоценного времени. Будем говорить сегодня про... лауреата премии «Большая книга». Вообще, мне кажется, «Лавр» собрал максимальное возможное количество премий литературных, и, на мой взгляд, заслуженно, но читатели, которые прочитали эту книгу, делятся ровно на две категории. Одни восторженно говорят о том, что это гениальный текст, гениальный роман, вообще лучше ничего за последнее время не читали. А вторые говорят: фу, какой ужас, это все как-то написано плохо, вообще книга какая-то невменяемая, не понимаю общих восторгов. И слава богу, я считаю, что книга, которая не вызывает бурных дискуссий, в общем, она, не очень нужна читателям. Да? Когда все говорят, когда Толстой писал «Войну и мир», публиковал «Войну и мир», критические выпады в сторону автора и в сторону романа заставили его два раза переписывать текст, уже опубликованный. Да? То есть он сначала его покритиковали ветераны войны 1812 года, он переписал, а потом он плюнул на всех и переписал заново. Те же самые сцены. Евгений Водолазкин стал в такую длинную череду. Например, Михаилу Юрьевичу Лермонтову его первые части его романа «Герой нашего времени» стоили ссылкой на Кавказ в действующей армии. Так что, пожалуйста, вот готов ли современный писатель, да, сегодня заплатить такую высокую цену? Ну, ладно, мы не будем сейчас сегодня о грустном. Грустного и так много, а мы как-то...
Не будем о грустном, поэтому разберем книгу «Лавр», которая...
«Лавр», которая о вне грустном говорит, да.
Да, конечно.
Итак, ну-ка, скажите-ка мне, Элеонора, чем вас заинтересовал роман «Водолазкина «Лавр»? Это ваше было предложение. «Видит Бог, я сопротивлялся сколько мог». Чем он вам был интересен?
Да, на самом деле ситуация, ну, не прям такая очень интересная, что, знаете, заинтересовало произведение. Все, ну, вообще нет, просто было слишком много разговоров вокруг Евгения Водолазкина и его произведения «Лавр», и я очень долго сопротивлялась тому, чтобы читать. Ну, как бы это вот вы пытаетесь всеми силами привить мне сейчас любовь, мне кажется, к русской литературе, вот постоянно мне давая каких-то очень прекрасных писателей.
Я поэкспериментирую, дорогие друзья. Вот сейчас перед лицом моих товарищей по книжному цеху я, значит, да, торжественно обещаю, что я буду отныне Элеоноре подсовывать только русскоязычных авторов. Вот пусть она мучается вместе со мной.
Ну нет, давайте хоть разбавлять иногда. Но я имею в виду, что я не прям так часто читаю, особенно современников. Вот. А тут столько было толка вокруг вот этого «Лавра», и я больше слышала как раз-таки восторженные отклики, а не вот обратную связь, вот эти вот, которые мне понравились.
Блогов мало читаете, наверное, видать.
Ну, я читаю несколько блогов, и это в основном там Юзефович, вот этот, и поэтому как бы я, когда посмотрела, подумала, ну ладно, да, надо прочитать, и все это как-то откладывалось в долгий ящик, а потом я увидела, что появился даже спектакль «Лавр». Думаю, не, ну это уже все, это уже последняя прям вот капля, чё, и надо...
На очереди опера и балет, да.
Вот, да, на очереди уже надо теперь интересно спектакль посмотреть. Поэтому я решила все-таки прочитать, и скажу вам так, я прочитала его в довольно-таки ускоренном режиме, то есть вот я его буквально вчера дочитала.
Это прекрасно, потому что у вас свежие впечатления, да.
У меня очень свежие впечатления, очень свежие, на самом деле, эмоции после книги. У меня слишком много эмоций, я просто читала и не понимала иногда, как себя чувствовать. И в какие-то моменты думала, божечки, почему все так жизненно описано, а можно же было и не так красочно, зачем вы бередите наши рамки. Но, с другой стороны, я прям читала, и мне было сложно, я сразу скажу, да, не было такого, что я прям... Бывают книги для меня слишком легкие, которые ты вот прям как по маслу от начала до конца легко прочитал, а все-таки «Лавр» вначале мне дался трудновато, потому что перемешанный вот этот вот язык, немножко все равно вот эти вот старые обороты, потом прочитала, что Водолазкин вообще там филолог по древнерусской литературе, ну тогда все понятно, почему для него это так все органично, но удивительно, что это не, ну мне, по крайней мере, несмотря на то, что было тяжело читать, тяжело было не потому, что он смиксовал это тяжело, а потому что мы не привыкли, ну и я в данном случае не привыкла к вот этим вот каким-то старым словам, мне приходилось немножко не лететь по книге, а вот прям вот останавливаться и досконально читать, чтобы понять, о чем вообще идет речь, вот, но, конечно, впечатления у меня очень даже мощные. Хотел сказать неоднозначные, но хотя нет, однозначные. Но как бы нету такого, что я прям прочитала и не знаю, как относиться к герою. Нет, абсолютно понимаю, вот, но произведение очень сильное. Я считаю, что прям это... Отвечу на самый последний ваш вопрос. Читать надо. Вот прям надо. Всем и обязательно.
Все, заканчиваю, дорогие друзья. В принципе, ради этого всего дела мы, собственно, это и устраиваем. Поэтому, друзья, пишите нам, насколько, вот какие книги современных русских прозаиков вы советуете почитать. Читали ли вы книги Евгения Водолазкина? И как вообще вам... его творчество, какие книги вы посоветовали почитать. Сегодня у нас, друзья, вот напоминаю, что мы сегодня говорим удивительно про его роман «Лавр», хотя уже совсем недавно вышел вот новый роман Евгения Водолазкина, который я, конечно, буду читать. И мне как раз будет интересно поговорить об этом романе, потому что вот интересно, ведь все ждут что-то такого, да, когда человек написал книгу, которая как-то срезонировала, все ждут вот чего-то такого, да, вот дайте мне еще, что называется, да. И мне нравится, когда писатель не удовлетворяет вкусы читателей и пишет разное, да. Это действительно большое мастерство. То есть, в конце концов, после «Войны и мира» должны быть «Анна Каренина», после «Анны Карениной» «Воскресенье», да. То есть, вот и в этом смысле мне интересно читать, конечно же, книги, которые срезонировали. Например, тот же самый, например, Андрей Геласимов, который я очень люблю, он пишет очень разные книги. Это невероятно здорово для меня, по крайней мере. Ну, друзья, для нас самое главное, чтобы сейчас самое важное – ваша поддержка. Поддержать проект можете очень просто. Ставьте лайк, делайте репост, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И для нас очень важно, чтобы чтобы наши эфиры не просто выходили, и чтобы, в общем-то, там наши подписчики имели возможность поучаствовать в эфирах. Вы тоже участвуйте в наших эфирах, пишите комментарии. Чем больше вы пишете комментарии, тем больше вы тем самым поддерживаете, расширяете, в общем-то, аудиторию нашего проекта. Конечно же, вы можете нас поддержать материально. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку. Кликайте по ссылочке, переходите по ней, можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование. Любая сумма, 100 рублей – это 1000 новых просмотров. И, собственно говоря, тысячи, как говорит моя младшая дочь, 1000 лайков вам, что называется. Да? Поэтому, друзья, не сомневайтесь, каждая копейка, она идет на то, чтобы, конечно же, технически совершенствовать, делать лучше наши эфиры. И мы стараемся поднимать темы и говорить о самых интересных и важных книгах, которые мы сегодня, как бы, который мы можем сегодня читать. И, конечно, вот чем может быть полезен, например, эпиграф для вас? Тем, что он сэкономит ваше время и, главное, ваши деньги. А сегодня это немаловажно при нынешних ценах на книги. Вы, по крайней мере, послушаете и скажете, ну нет, эта книга точно не для меня. Вот. Или наоборот, вот эту книгу я точно возьму, она встанет ко мне на полочку. А сегодня, мне кажется, то самое время, когда мы покупаем книги для полки, да, а не для того, чтобы потом раз это в году делать большой ребрендинг своей книжной полки и, значит, раздавать по соседям и друзьям то, что, в общем-то, и не стоило даже и покупать, как оказалось. Да? Но в любом случае, сегодня мы говорим про роман, который я, в общем-то, рекомендую, да, для приобретения. По крайней мере, о нем его стоит прочитать хотя бы один раз, и, может быть, он вас шокирует, а этот текст может шокировать, безусловно, читателя. И, в общем-то, мне кажется, автор и ставил своей целью иногда шокировать, выдергивать читателя из какого-то уютного креслица. Знаете, это обычно, вообще это книга про святого, если так очень коротко спросить, про что книга? Книга про святого, про настоящего святого, не от того святого из каких-то, да, не знаю, из каких-то представлений о том, каким должен быть святой человек, а это вот книга про человека, который реально проходит путем вот как бы какого-то самоотречения, вот, собственно, что с ним происходит. Да, кратко я рассказал, тоже можно уже заканчивать, да? Но сейчас я попрошу нашу замечательную книжного блогера Леонору Харитоновой рассказать-таки, кто главный герой в этой книге, что там с ним происходит.
Ох, ну, давайте так, что действие романа происходит где-то, это 15-16 век, у нас главный герой – это Арсений, он травник. Вообще история судьбы Арсения такая, что его родители умирают во время мора, ну, вот, чумы, и он остается с дедушкой, который вот Христофор, который лечит людей, вот он такой тоже травник, целитель местный, вот он его учит с детства, и в какой-то момент он понимает, что вот его внук, да, вот Арсений, он тоже обладает вот этими целительными способностями, и он его учит, как нужно правильно лечить, учит травам, в общем, всему тому, что знает сам. Христофор в какой-то момент умирает, и происходит в книге просто потрясающая замена одного персонажа на другой. Просто вот по факту Арсений становится вот этим Христофором, продолжает его дело, и в какой-то момент в его жизни появляется молодая девушка по имени Устина, которая тоже осталась одна, ее родители тоже вот умерли во время тоже чумы, вот, и она вот приходит к нему, он о ней заботится, и... Ну, так получается, что, естественно, возраст, они влюбляются, и все, она становится его женой, так скажем, по духу, по плоти, но не по закону, вот так вот. То есть они как бы не венчались ничего, он ее от всех скрывает, и в момент, когда ей нужно родить, там происходит такая, можно сказать... Просто трагедия разворачивается, описать это невозможно словами. И я это вот сейчас...
Что значит невозможно? Это описано словами.
Я имею в виду вот так мне. Я не могу это описать так, как это описал Водолазкин в своем произведении, потому что я могу вам честно, абсолютно, вот положа руку на сердце, сказать, что этот момент я читала со слезами на глазах. Я просто не могла... Я не представляю, я, во-первых, как женщина, не понимала, что происходит, тем более, как бы не имеющая еще детей, такая, да, о, Господи, какой кошмар тут описывается, я не хочу это читать. Ну и как Арсений все это переживает. В общем, происходит трагедия. Она умирает, ребенок умирает, и все это очень. И как бы простите, тут это не спойлер, а это просто невозможно сказать, потому что с этого по факту начинается путь, можно сказать, Арсения дальше, потому что он перевоплощается в разные. Я не знаю, правильно ли сказать ипостаси, но он как будто раскрывается разные его личности. То есть он становится таким юродивым, странником, и вот доходит, естественно, до вот этого момента.
Но там дело-то как раз не в раскрытии. Да, на самом деле, я вас прерву, позволю себе, да, потому что, на мой взгляд, там немножко, может быть, про композицию, да, а потом про все остальное, да,
потому что это очень важно. 5 частей в книге.
5 частей в книге, собственно говоря, да, это про легомен, то есть предисловие, скажем, присловие, да, с чего начинается, в общем, история. Очень сложно сказать, Лавра, который, опять же, у него, значит, несколько имен, он же Арсений, он же Устин, он же Амвросий, и в конце концов Лавр, и возвращается он опять, да, собственно говоря.
В Арсения.
Да, в Арсения, то есть вот такое происходит, да. Угу. И в результате, да, там есть книга пути, книга отречения, книга познания, книга покоя, да.
Да, только они стоят по-другому немножко.
Но
именно книга познания, отречения, пути и покоя. Вообще, на самом деле, очень символично, очень круто это сделано. Но я не знаю, для меня это было прям супер символично. Потому что если про легомене реально показывается вот это вот предисловие, да, вообще, что вот есть вот этот Христофор, есть вот эти целители, вообще нам как будто бы показывают атмосферу вообще людей, которые тогда жили. То есть ты просто вот входишь в эту атмосферу, то есть тебя прям готовят к этой истории. Это здорово, что Водолазки не кидает тебя в эту историю сразу, что ты не понимаешь, что происходит, а он прям подготавливает. И когда начинается книга познания, вы знаете, я даже себя отметила, когда прочитала первую часть и прям вернулась там, где начинается вот книга познания, и прям себе написала эти познания жизни, любви, смерти, горя. Ну, то есть вот для меня это было прям вот, ну, супер символично, что книга познания — это не просто, что, ну, он как травник-целитель, да, появился, вырос там, не знаю, люди о нем узнали. А именно вот здесь рассказывается жизнь вот этого Арсения, то есть что он познал. А он познал вот за вот этот короткий период очень много всего. И вот...
А что действительно он... Вот вы назвали то, что он познал? У меня есть, знаете, глубокий скепсис, что именно это он познает. Да, это с ним происходит. Да? Но в чем смысл познания-то?
да, я поняла, о чем вы. Он как таковую жизнь не познает в тот момент. То есть, если уж так взять, то познание жизни у него произошло только в книге «Покоя», когда вот он, вот, можно сказать, уже в конце своего пути и пройдя многие моменты. И у меня вообще к книге «Познание» много вопросов, потому что для меня это многие моменты там очень двузначные, двусмысленные. Я понимаю, что единственное, что, наверное, в полной мере познал Арсений в книге «Познание», это грех. Он познал его прям от начала и до конца.
А в чем грех? В чем грех, собственно говоря, Арсения?
Ну, для меня это прям было, ну, как это, написано явно. Это собственничество конкретное. То есть он момент...
Что значит женщина читает книгу, да? Вот что значит читает женщина? Сколько раз я спрашивал мужчин, которые прочитали книгу, значит, Лавы, я спрашиваю, в чем грех, значит, Арсений говорит, ну вот он там в невенчанном браке жил, никто собственничество не знает, потому что мужики собственники вообще на самом деле. Вот. От женщины сразу же, что значит в корень, как бы, ну действительно собственничество.
Это же прям так напрямую сказано, он же постоянно говорит, она моя, да, никому не дам.
И это
моя.
В тексте, ну, как бы автор этого не скрывает. Более того, собственно говоря, сам Будоласкин говорит о том, что, ну, как бы вообще его побудило написать эту книжку, эту книгу, побудила вот эта идея такого, ну, как сказать, самолюбование, да, вот это философия самолюбования, что все для тебя, и брак воспринимается как нечто такое, ну, люди для удовольствия вступают в брак, и как бы понятно, что брак это, ну, вот, это не просто два человека любят друг друга, чтобы удовлетворить свои потребности, например, да, вот это вот слово
удовлетворить потребности. Ну, вот здесь я не могу в полной мере согласиться с этим, потому что, когда мы читаем, ну, по крайней мере, когда я читала, у меня сложилось впечатление, что в момент, когда в жизни Арсения появляется Устина, для него это что-то новое, непонятное. То есть он по факту один остался. То есть его растили до определенного возраста, а потом он остался один. И он настолько, мне понравилось, как Водолазский настолько показал вот этот переход, что Христофор уходит, да, его дедушка, по факту, который известен как вот этот целебник, травник, к которому приходит. И когда он уходит, не происходит вот этого момента, что Арсению нужно доказать свое вот, ну, как это, я не знаю, свою грамотность в этом направлении, а это как-то становится прям очевидным, что вот он ушел, а, ну вот Арсений вместо него, все, он теперь тоже Христофор. И то есть для него это как будто было все настолько плавно, а когда появляется Устина, в его жизни появляется что-то вообще непонятное. Это вообще интересно, как Водолазкин описывает, что когда она заходит, он описывает, что она несколько дней, да, не мылась, там запах вот немытого вот этого тела, а мне понравилось, как Водолазский написал, что Арсений, почувствовав этот запах, заволновался. И я такая, о, это интересное описание. Ну, потому что...
Физиологичность, безусловно, есть, и она, ну, вообще в теме, ну, как бы в романе играет роль. Вообще все, что, ну, например, там, где в средневековом лесу лежат пластиковые бутылки, это, и народ радуется так, знаете, о-хо-хо, косяк, костячок Евгений Германович, как будто Евгений Германович этого не знал, да, когда писал этот текст. То есть вот как бы, ну, низ, то есть вот это такое впечатление, что есть специальные тексты головоломки, да, и, значит, этот Акунин любит такие тексты, знаете, так вот, иногда сибаритствовать с читателем, да, тогда поиграть с читателем. И вот когда читатель доходит до умело поставленной головоломки, умело расставленной ловушки, и он ее находит, говорит, о-хо! Такое впечатление, что он действительно сам это придумал и сделал, да, но на самом деле это же специально было сделано в тексте. А он говорит, а вы не увидели, а я увидел, да, особенно вот сегодня во время, разговаривался на эту тему, сегодня во время факт-чекинга меня это убивает. Это неплохая вещь, да, но я хочу вам открыть страшную тайну. Интернет знает не все. Это вот как-то так вот, данность. Вот.
Кто-то об этом сомневается.
Да, и когда... Ну, при этом все вот ориентируют, а вот я-то там, смотрите-то, да. Вот, и как люди находят, ну, находят в этом пластиковую бутылку, ну, что вы думаете, Евгений Германович не знает, что в средние века не было пластиковых бутылок, что ли? Ну, честное слово, специалист по древнерусской словесности. Ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева, да, не в курсе, да, пластиковых бутылок, да, в средневековой Руси. Ну, то есть понятно, что для чего это понятно, что это тот текста, который ты должен споткнуться, да?
Да, но я про другое. Я про то, что когда мы говорим, что если это, ну, появилось как самолюбование, то я, ну, не увидела этого самолюбования, потому что для меня это была его некая...
Стоп, самолюбование, самолюбование, я имею в виду про зацикленность на себе, это раз.
Да.
Потом но я не говорил, что нету. У Арсения есть самолюбование. Арсений собственник.
Да, вот но вот опять-таки, штука. К вопросу о собственничестве, почему мне становится так жалко Арсения дальше? Потому что мне кажется, что его собственничество просто происходит из-за незнания. Ну, то есть, когда ты отречен от всего мира, когда ты живешь отдельно в глухом лесу вместе со своим дедушком-травником, который умирает, и ты становишься вместо него таким человеком, и вдруг тут попадается девушка. И вдруг ты влюбляешься в эту девушку. И тут вот, ну, вроде бы даже у вас как бы семья намечается как бы впереди. И вот этот его страх, что у меня могут все это отобрать, что вот эти все законы церковные, они могут у меня это все отобрать, то, ну, как бы я не оправдываю его вообще ни в коей мере. То есть его собственничество, оно прям ярко видно, потому что он прям постоянно говорит, ну, и Водолазкин это прям пишет, да, что вот мое, мне, моя. Он о себе думает, а не о ней, да, даже когда... Она просит, что, пожалуйста, давай, я там хочу причаститься, вот это вот все. И он такой, ну, давай после. То есть, опять-таки, он о себе подумал, а не о ней. Опять-таки, вот этот грех собственный, ну, слишком уж дорогую цену он платит за этот грех. Ну, по мне-то.
Обычно говорят люди 21 века, думая, что они читают роман про человека 21 века, не понимая о том, что, собственно говоря, Арсений – человек средневековья. И то, что вы описываете, ему и в голову не должно было приходить, потому что менталитет средневекового человека совершенно иной. Да? Абсолютно. И вот, в этом вся штука. Вот на этих противоречиях современность и историчность, на самом деле, вернее, современность и... средние века, да, на самом деле там у романа как минимум есть три основные идеи, да, это человек, личность человека и отказ от личности человека, да, угу, для нас это да. Невозможно, потому что ты все сейчас сделано для того, чтобы твоя личность раскрылась и так далее, и тому подобное, да, то есть все на это, литература, искусство, масс-медиа, торговые центры, все для того, что все для тебя. «Рассветы и туманы», как поет известный эстрадный исполнитель, да, и при этом средневековый человек другой, да. При
этом... А можно, кстати, вот цитатку к этому, простите. Вот я когда читала, меня это, вот то, что вы говорите, разница средневекового человека и человека 21 века. Для меня это было прям шок, когда я читаю.
Шок-контент, что называется. Ну-ну.
Да-да-да, для меня конкретно. Потому что когда я читаю, и к нему приходит старец вот в этот момент, что вот он там потерял все, там смерть, вот они рассуждают о смерти, и он говорит, она не может действовать лишь телесно, спасаются ведь только в земной жизни. Глаза Арсения были по-прежнему сухи, но я отобрал у нее земную жизнь. Старец спокойно посмотрел на Арсения, значит, отдай ей свою. Я просто сижу такая, что? Что за совет? Отдай ей свою. В смысле отказаться от себя, от своей жизни, от всего? Ну, то есть, понятное дело, что за свой проступок ты должен понести наказание. Но для меня это было, вот она разница, что действительно для нас сейчас такое самоотречение – это перебор. Ну, то есть...
Вот об этом, по сути, роман.
Да, ладно.
Роман, ну, собственно, ладно, да. Об этом, о том, что мы не готовы отрекаться от себя, да, даже и тем более ради любимого человека, да, потому что часто любимый человек для меня –
да, и, ну, для моего удовольствия,
для моего удовольствия. Брак для того, чтобы, так сказать, вот, да, вот, и когда, ну, не получилось, да, в разводе, ну, не получилось. Вот. кому?
Слушай, а знаете, мне это напомнило в Писании, как сказано, что отреки себя, да, возьми крест свой.
Да, крест свой и следуй за мной, да. Это правда, это вот на этом строится весь роман, по сути, да. Но мы, в общем-то, практически большую часть эфира поговорили, а говорим только про первую часть, книгопознание, да. Я вкратце просто такой короткий сюжет романа. Итак, Арсений, чтобы свой грех, ну, потому что вот его любимая умирает его ребенок, очень физиологически действительно подробности, я сразу скажу свою идею, да, вот чтобы вот мы это не выясняли очень долго и упорно. Он это делает для того, чтобы снять романтический флёр вот со смерти возлюбленной. Это такой романтический герой, стоит где-нибудь на скале, он одинок, его любимая умерла, наполняет физиологическими подробностями, чтобы показать, что это очень ужасно, что это полностью меняет жизнь Арсения, что это переворачивает. И сегодня бы любой психотерапевт, который будет читал или читает этот роман, скажет: ну, слушайте, ну такая травма вообще, ну надо срочно его, так сказать, на седитативное посадить, потому что не справится человек.
Нет,
да?
тут бы сказали, что какое отречение, там надо наоборот помочь справиться с утратой, вот. он не смог отпустить.
Итак, он отрекается от себя, он меняет свое имя на Устин, становится лекарем бродячим, попадает, и там происходит с ним перипетии, когда как бы Бог, казалось бы, дает ему новую семью, там уже есть ребенок, там уже есть женщина, он понимает, что это очень его влечет, и он не может этого себе позволить, так как он вот хочет вымолить свою возлюбленную для райской жизни, да, таким образом. И он уходит опять, он становится юродивым. В результате там жизнь юродивых очень сильно передана, очень ярко показано, как это все делается. Вот. Потом, соответственно, в результате, после наступает следующий этап, когда он становится, да, когда он становится паломником, очень яркий, идет с очень интересным итальянцем Амброджио Флеке, да, который пришел на Русь, потому что он изучает конец света. Да, он хочет узнать, вот, когда будет конец света. И он для русских очень интересен, потому что человек, который интересуется конец света, он свой нормальный. Ну, вот нормальный человек. Не то, что все эти вот там всякие купцы там и так далее. И вот они идут, собственно, в Иерусалим. Они должны помолиться за, соответственно, в Иерусалимском храме, ну, в общем, за дочку, да, умершую дочку, собственно говоря, благодетеля, да, вот тоже случается там, соответственно, там на пути им встречается очень интересное, там есть совершенно невероятный монах Гуга со слом, вот эта идея, да. Что когда ему подарили, братья подарили ему осла, и он говорит, что не помешает ли осел моему смирению, он говорит, мы тебе поэтому его и подарили, что он только поможет твоему смирению, да, и когда гибнет внезапно этот осел, вот как для него это, да, какой для него это ужасная трагедия. Это действительно очень и очень интересно. Да? Потом он становится, собственно, ну, то есть он становится отшельником в результате и заканчивается. Да? Он попадает в ситуацию, когда девушка, такая же ситуация, как с Устиньей, без его участия. Да? То есть вот такой заканчивается. Это, в общем, такой очень краткий пересказ романа. Если бы мне его пересказали, я бы просто сказал, что это вообще какой-то набор какой-то вот нелепости. Да? Вот. Ну, мы как раз можем поговорить сейчас о смыслах, да, чтобы наши слушатели хотя бы знали такой вот сюжетную канву романа. Да? Вот эти этапы, вот эти, собственно говоря, познания, книга познания, это, собственно, да, эпизод с его любовью и потерей, и отречение, это лекарь бродячий лекарь, который не, как бы, казалось бы, ищет смерти, то есть идет в чумные там поселения, да, лечит их и так далее. Соответственно, он становится, книга «Отречение», он становится юродивым, и там он отказывается, он постепенно, он сначала отказывается от личности, да, становясь Устином, потом он отказывается от телесности, он даже там его избивают. Первое, что его...
Ну, это, кстати, хорошо описано, как он потом на это обращается внимание, то есть там он прям говорит о том, что ему стало жалко, когда он посмотрел на себя. То есть он прям увидел, насколько насколько он себя не то что запустил, но вот как он даже внешне изменился. То есть он даже в этот момент пожалел даже себя. Этот момент очень такой тяжелый. Но мне кажется, еще один из важных моментов, который он там описывает, это вот важная идея, это идея времени. Вот, потому что мне очень понравилась цитата, что он говорит: «Я скажу странную вещь, мне все больше кажется, что времени нет».
Все на там свете... Броджио говорит в Флике.
Да, все на свете существует вневременно, иначе как мог бы я знать, не бывшее будущее. Я думаю, время дано нам по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может сознание человека впустить в себя все события одновременно. Мы заперты во времени из-за слабости нашей. Честно, прям читала, и у меня Платон в голове был, который, у которого понятие жизни как раз, что человек все до жизни, до начала своей жизни, он уже все знал, он все это уже прожил. И как бы в жизни мы просто это как бы вспоминаем. И тогда вот я такая думаю: о, а многие моменты ложатся на эту философскую идею, потому что ведь он как целитель иногда ходил, и ему говорили: откуда ты знаешь какие-то моменты, да, что вот как раз-таки, что он как будто жил в контексте вот не времени. Но вообще мне было интересно, почему такая концентрация именно на времени, что времени нет, что все без времени, что... Вот почему такая концентрация на времени?
Ну, здесь нужно сказать, что тогда говорить нужно, знаете, о чем? О том, какие основные идеи романа. Основные идеи романа, на мой взгляд, да, это человек-личность и отказ от личности. Да? Угу. И насколько вот личность определяется то, что, кто я такой. Да? Ведь на самом деле Арсений становится собой, отказываясь от себя. Да? Ибо если, да, не отречетесь, да?
Да.
Не можете следовать за мною, да, говорит Христос. И это поясняется, что это означает, да. А для человека такой, сразу же я скажу, там, навлеку на себя, там, скорее всего, какие-нибудь на критику с стороны протестантов, для человека, вот, скажем, протестантской традиции, да все не по Библии вообще, вот просто. Что-то ерунда это все. Надо вот идти там служить, а он там отрекается, надо и так далее. Да? На самом деле там как раз... Я вообще еще не встречал такого глубокого романа о вере, где вера... Как бы это не набор каких-то клише.
Да? Ну, я согласна, но у меня вот вопрос, когда мы говорим, вот когда я тоже читала вот это вот, да, что отринь себя, возьми крест свой, иди, что если ты не отринешь, то ты, ну, не можешь следовать, и мы видим, что Арсений так делает, но ведь Арсений отрекается, ну, грубо говоря, от своей жизни, ну, я не знаю, сейчас, может, теперь я опубликую за собой хейт и критику, но мне кажется, он отрекается не потому, что он захотел отречься, ну вот, по крайней мере, изначально, а потому что на нем лежит вот этот грех тяжким бременем, вот это вот осознание того, что он Устинии не дал возможность причаститься под конец, а для них же того времени это же было прям, ну, не просто важным, это было центральным действием, ну, то есть все перед родами причащались, потому что женщина была как бы на грани жизни и смерти, это было как бы для них нормой, а он не позволил ей это сделать, она умерла, и как бы получается непонятно, где находится, учитывая, что, да, мы знаем, что есть учение о том, что вот теперь им нужно пройти вот этот путь чистилища и все остальное, но для меня это было такое, вот он отрекся, да, от
себя. Чистилище – это сразу не православная идея.
Да, это как он называется путь, забыла я, 40-дневный путь, вот этот, он как-то называется конкретно.
Суть, это мытарство называется.
Мытарство, да, небесное мытарство. Но я про то, что он отрекается от себя. Вот у меня как бы два момента в голове. Во-первых, что он отрекается от себя, потому что он не хочет, а потому что вот на нем грех лежит, и он из-за него отрекается. А второй момент, даже если он отрекается действительно от себя сам, по своему собственному желанию, вопреки вот этому греху, который на нем лежит, является ли вот это отречение, ну прям вот достойным подражанием? Потому что я прям, ну, читаю, и у меня как бы внутри такое, ну, это для меня лично это перебор. Я понимаю, в какой момент ты должен отречься от себя. Это хорошо. Действительно, иногда нужно подумать о других больше, чем о себе. Действительно, нужно иногда грубо говоря, свой взор на другое переключать, а не только на себе любимом. Но вот это вот тотальное его отречение, когда вот даже он, да, ходит в книге отречения, когда он ходит по вот этим деревням, и он же прям разговаривает с Устиной и говорит: «Я не ищу смерти, я просто как бы хочу помогать этим людям». Я прям читала, и у меня, ну, не знаю, я как-то вот не стремилась.
Я вообще как бы, честно, открою, наверное, страшную тайну, но я не считаю, что книга, которая описывает, ну, в общем, жизнь героя, это путь подражания.
Да нет,
вообще, но я не считаю, что Арсений – это пример для подражания. Да?
Ну, подождите, здесь, мы говорим здесь... Арсений, что он святой в конце, да? Мы говорим, что
святой,
он пришел к этому
посмотрите,
моменту.
Святой никогда не повторяет путь другого святого.
Это понятно, но ведь какие-то
моменты у каждого свой путь. Нет, у каждого свой путь. И идея как раз пути Арсения, что он, потеряв себя, он себя обретает. На самом деле. И сам Водолазкин, когда его спросили, все-таки о чем ваш роман, да, при всех вот этих всех сложностях, он сказал: «Лавра о том, что никогда ничто не может быть потеряно».
Ну по да, сути, там есть такой момент, когда
по
он
сути,
говорит,
я услышал стену. Идея писателя состоит в том, что вечные ценности живут вне времени и пространства. Идея романа «Лавр» – это идея о человеке, времени и языке. Язык как выразитель времени. Да? Именно поэтому в романе такой сложный, непонятный язык. Да? Эти вкрапления церковно-славянского, да, языка. То есть, как минимум, я насчитал где-то около 6 языковых стилистических приемов. Да? Значит, там, во-первых, появляется старец, который... Ну, вначале ты не понимаешь, что это разные вроде как бы старцы, но на самом деле это один и тот же образ. И когда он спрашивает старца Иннокентия в конце книги, да, не ты ли являлся мне в Иерусалиме, в Иерусалимском храме, он говорит: а может быть и я. Да? Угу. То есть это идея такого, скажем, идея духовного образа учителя, да, такого мудрого старца, который сопутствует Арсению и направляет его в какой-то, ну, на один из отрезков его пути, но он должен сам пройти. Значит, книга «Пути» на самом деле очень важная, потому что идея вот этого каравана и Арсений, кстати сказать, тогда он, собственно, там... совершенно другой, да, там он после этого становится Амвросием, потому что Амброджио – это и есть Амвросий, да, угу. Он берет имя своего друга, да, который его теряет, и вот он идет и думает, Арсений идет и думает, что а вот этот караван, со мной идут все, кого я когда-либо встречал. Идея каравана, да, в котором идет, вообще идея пути, это идея вообще жизненного пути и идея о том, что ты никогда не один, с тобой всегда люди. Просто это не всегда одни и те же люди. Ты можешь встречать разных людей, ты можешь их терять, но они никогда не теряются. Ты можешь физически потерять, но они никогда духовно не теряются в твоей жизни. Они всегда с тобой. И они вот этот длинный караван. А караван куда идет? Караван идет в храм Господень. То есть храм Господень, путь в храм Господень – это образ чего? Это же элементарно, мне кажется. Это образ спасения. Да? Он идет, он проделывает этот путь для того, чтобы, ну, грубо говоря, весь жизненный путь – это путь спасения, совершения спасения человека. Да? И чем больше человек думает о себе, тем меньше он, тем дальше он от спасения. Чем больше он отрекается от себя, тем он больше обрекает, скажем, приближается к спасению. Вот в чем идея, это, собственно говоря, романа, очень сильно противоречащего всему тому, что мы думаем и знаем о себе. сегодня?
Ну, я не знаю. Я, конечно, с одной стороны, да, я согласна, что есть там путь спасения, все, и, но, говорю, для меня вот это, наверное, отречение, оно чересчур, как это?
Так оно и должно, потому что, ну, как бы, прошу прощения, вы и я, дитя 20 века, вы 21 века. Мы очень сосредоточены на том, что мы, как это, нам нужно логично все это объяснить. Даже в церкви нам логично должны разложить места Священного Писания и успокоить нашу душу. Священное Писание, когда ты читаешь его последовательно, оно не успокаивает твою душу, оно бередит эту душу, оно идет против тебя, оно обличает твой грех, оно сталкивает тебя со своим собственным отображением. И ты говоришь, слушай, мне неприятно на тебя смотреть, потому что я начинаю встречаться. В этом смысле Андрей Арсеньевич Тарковский был прав, когда считал, что встреча с Богом – это встреча человека с самим собой прежде всего, с тем, какой ты есть на самом деле.
Но вот. Я, например, увидела для себя, я нашла один ответ для себя в книге, прям вот для себя в 21 веке, в том веке, в котором пишет Водолазкин, это часть, когда он говорит, когда они как раз-таки стоят у гроба Господня, когда он говорит, разве ты не знаешь, что всякий путь таит в себе опасность? Всякий, и если ты этого не осознаешь, так зачем же двигаться? Вот ты говоришь, что тебе мало веры, ты хочешь еще и знания. Но знание не предполагает духовного усилия, знание очевидно, усилие предполагает вера. И вот это вот для меня было такое, что ох, я перечитала это несколько раз, потому что очень часто мы действительно сейчас говорим о том, что нам нужно знание, нам нужно знать, как это происходит. Ведь по факту Арсений, его дедушка Христофор, они же лечили незнанием. Ну, то есть, если уж так взять, то там не было как такового там лечебного действия, что вот там щепотку того, это того ты положишь, и тогда вот у тебя получается такое снадобье, которое тебе помогает там от бессонницы. Там в основном были какие-то, ну, действия, которые он описывает, ты не понимаешь, как это вообще помогает, почему вот это вот действие помогает там при болезни сердца, а это вот помогает там неродившим, да, там супругам, и ты не понимаешь, как это все работает, и когда вот я дочитала до этого момента, то для меня прям стало таким очевидным, что ты хочешь знания, но в тебе мало веры, и что знание не предполагает вот этого духовного, то есть когда тебе нужно знать, это как Христос, который говорил, да, Фоме, что блаженны, да, не видевшие, но уверовавшие, потому что если ты знаешь, то в какое реально усилие тогда веры ты прилагаешь. И вот этот вот момент мне прям очень, вот в этом моменте, кстати, я увидела путь к спасению, о котором вот вы говорили.
Ключом, на самом деле, к пониманию того, для чего, собственно, писался роман, роман действительно о времени и о вере, да, и о том, что вера вне времени, вообще времени не существует как линейного такого существования от, не знаю, от утра к вечеру, да, есть очень интересная вообще религиозная жизнь, религиозность Лавра, она очень важна для понимания того, что происходит с героем, в конце концов, что, к чему он приходит. А он приходит к тому, что он может, Бог ему дает возможность исправить свою ошибку. И вот именно в отречении он находит истинный свой смысл и счастье. Более того, именно поэтому эта книга называется «Книга покоя». Он обретает покой, в конце концов, потому что все остальные книги – это книга не покоя. Да?
Разрешите мой вопрос. Анастасия Каустина?
Погодите. Сейчас вот я вам процитирую, потом вы вопрос уже… Практически у нас невозможно. 47 минут у нас осталось. «Ты растворил себя в Боге, — говорит ему один из старцев. — Ты нарушил единство своей жизни, отказался от своего имени, от самой личности. Но и в мозаике жизни твоей есть то, что объединяет все отдельные ее части. Это устремленность к нему. В нем они вновь соберутся». Вот эта фраза «в нем они вновь соберутся» и есть, собственно говоря, идея всего романа. Только в Боге, во Христе, собственно, мы собираемся. И вот мы как частички не можем этого осознать. Вот теперь давайте свой вопрос про Анастасию, появляется в конце. Да,
да. Анастасия – это Устина?
Да, Анастасия – это не Устина. Это потому что время не в античности, время воспринималось как круг. Да? Угу. Мы все приходим к одной и той же точке.
Да, цикличность.
Нет. круговая, время круговое, не цикличное. Цикличность – это означает, что время на новый круг переходит. Одно, ситуации похожие, но не такие же точно.
Все, окей. Ага.
Время цикличное – это все время новый круг. И с одной стороны, Анастасия – это ситуация, которая произошла с Арсением, в начале жизни, но это не Устинья. Да? Угу. Это не Устинья, это совсем другой человек. Просто в этой ситуации у Арсения есть возможность поступить правильно, исправить эту ошибку и исправить, грубо говоря, получить исцеление души. Вот, наверное, вот на этом мы будем заканчивать. Вы уже ответили вопрос, вот посоветовали бы или нет? Вот людям теперь... с чуткой, тонкой душевной организацией эту книгу.
Я бы посоветовала всем, особенно людям с чуткой, тонкой организацией, потому что нужно. В общем, читайте, это не передать словами.
Да, я тоже присоединюсь и думаю, что это очень важная книга для нас сегодняшних, особенно современных, и в этих современных условиях. Спасибо, Леонора. Сегодня такой очень динамичный был эфир. И, друзья, спасибо, что вы были с нами. Каждый понедельник в передаче «Эпиграф» говорим о самых важных книгах. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.